Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы вместе с замечательным историком, кандидатом исторических наук Татьяной Матасовой обсуждаем жизнь и судьбу Софьи Палеолог. До сих пор в ее судьбе были одни потери. Она потеряла родину, она потеряла свой державный статус, она потеряла своего отца и оказалась, в сущности, заложницей своего положения. Она могла, конечно, сопротивляться замужеству, она могла попытаться что-то там для себя выбирать, но не она управляла собственной жизнью. И вот теперь мы видим, что папский престол ищет возможности сделать Софью Палеолог женой великого князя Московского Ивана III, который к тому времени стал одним из величайших государей Восточной Европы. К какому времени это относится и каковы обстоятельства этой, ну, скажем так, изначально просто брачной сделки?
Инициатива заключения брака Ивана III и Софьи Палеолог исходила, конечно, из Италии, из Рима, потому что итальянцы, и, ну, вообще Святой Престол, и венецианцы тоже, в общем, многие итальянские государства, их лидеры были обеспокоены вот этой, вот этим нарастанием турецкой угрозы. И, как иногда бывает, пытались решить эту проблему немножко не своими руками и искали союзников в борьбе с Востоком.
То есть, примерно так. А пусть еще этот русский Иван ударит в спину туркам.
Совершенно верно, да, да. И поэтому из Рима было в Москву направлено посольство в конце 1460-х годов. Ну вот с таким предложением, не хочет ли Иван III жениться на наследнице византийских императоров. Кстати, очень подчеркивалось православие невесты, что, кстати, было неправдой. Она была униатка по рождению. Фома Палеолог был униатом. Другое дело, что есть такие известия, очень интересные, они мне лично как-то очень дороги, что когда Софья приехала в Рим, она не хотела ходить в католические храмы. И я думаю, что на нее, конечно, вот в эти годы скитаний оказало большое влияние греческая община острова Корфу. Там далеко не все были униатами, собственно, почти никто. И я уверена, что она молилась у мощей святого Спиридона Тримифунского вместе с православными людьми и впитала эту православную культуру. Поэтому, кстати, когда она вот в Москву приехала, и вот, говорят, она отринула, значит, католицизм и, значит, очень быстро приняла православную веру.
Многие... Отринула она, насколько я понимаю, униатство.
Ну, униатство, ну, да. Но для москвичей это было равносильно католичеству. То есть они же не приняли унию. И вот мне кажется, что это не было каким-то, знаете, таким приспособленчеством, а то, что она...
Смогла вздохнуть.
Смогла
вздохнуть. Все, слава богу, она... я могу больше не играть в эти игры.
Я думаю, да.
Ну что ж, а вот вопрос, пожалуй, несколько более сложный, во всяком случае, для меня. Сколько ей было в тот момент, когда Иван III согласился на брак? Она уже не была сущей юницей, и для того времени, в общем-то, когда спокойно выдавали замуж девушек 12, 13, 15 лет, была, ну, скажем так, на грани приемлемого брачного возраста, разве нет?
Да, совершенно верно. Ей было, ну, уж 20 лет, это совершенно точно, 20-21. Если мы примем вообще, там есть такая точка зрения, 48-й год ее рождения, 448-й, то получится, что ей вообще 24 года.
То есть, иными словами, по тем временам она была уже перестарочек.
Ну,
на грани.
Не будем обижать Софью Палеолог.
Мы будем ее уважать. Обижать точно не будем, с вами согласен. Год, когда она отправляется на Русь?
1472.
И я хотел бы напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что это год, когда Иван III сражается с Ахматом, ханом Большой Орды, за право не платить дань, фактически за независимость Московского княжества и всех тех русских земель, которые подчинились к тому времени в Москве. А подчинились, собственно, уже Ярославль, и скоро придет черед Ростову, но, тем не менее, все еще Новгород, Тверь, Литовская Русь не подчиняются Москве. Иными словами, Иван III находится ровно на середине своей державной работы по объединению Руси, по созданию России. Московское княжество еще пока не Россия, еще пока не московское государство. Оно еще пока относительно небольшое. Судьба его не столь блистательна, какой станет лет через 20. Значит, таким образом получается то, что невеста поехала не в великую, огромную, прекрасную Россию, а в лесное княжество относительно небольших размеров, которая постоянно находится под ударом сильных соседей, ну, например, той же Большой Орды.
Ну, совершенно верно. Софью, на самом деле, ждал такой культурный шок, причем такой нелегкий. Она вступила на русскую землю осенью 1472 года. Там уже холодало, она оказалась в Пскове.
Южный цветочек оказался в морозилке.
Ну, совершенно, да, можно так сказать. Конечно, я уверена, сложно не любить воспетую еще, да, Пушкиным псковскую такую северную природу, осеннюю, всякие там прекрасные закаты,
но
разноцветные листья, но я думаю, что она не обрадовалась. Там, возможно, был дождь, к тому же. Словом, тяжело ей это далось. Потом значительная часть городов русских состояла в основном из, конечно, деревянных строений. Да, там в Пскове уже давно была каменная крепость, в Москве была каменная крепость времен Дмитрия Донского, белокаменная, да, такая обетшавшая.
Но итальянские послы называли ее деревянной, поскольку, видимо, такое количество этого белого камня осыпалось, что большая часть стены уже представляла собой деревянные заплатки.
Ну, да, вероятно. Словом, сам дворец, в котором ее ожидал ее суженый, он тоже был деревянным, причем не новым. Вот в Риме они жили в нескольких дворцах, и все они были каменные, некоторые из них сохранились. И, конечно, там ее ждала и смена климата, и смена обстановки, смена даже каких-то блюд на столе. Вот. Наверное, человеку, который всю жизнь заправлял блюда оливковым маслом, может быть, как-то было удивительно все время есть кислую капусту.
Языка не знает.
Да, язык она выучила, конечно, в России.
Ну, а теперь вот вопрос по существу. Тем не менее, несмотря на то, что, наверное, адаптация к условиям Руси была тяжелой, она осталась, и она вместе с Иваном III составила очень прочную пару. Этот брак не рассыпался, он счастливо продолжал свое существование, не было никаких разводов, и, в общем, даже ссоры какие-то, а сложности, связанные с престолом наследием, отмечены в летописи редкими вкраплениями. Но давайте, в общем, зададимся вопросом. В 1472 году прибывает на Русь, ну, говоря упрощенно, византийская принцесса. Она начинает жить на Руси. До какой степени она могла подталкивать супруга к окончательному разводу с Ордой, к строительству великолепного Кремля, величественных каменных храмов в нем, к дальнейшим шагам по объединению Руси, она хотела себе лучшей обстановки? Или все-таки это совпадало с тем, что Иван III и так для себя наметил?
Ну, я, конечно, сторонница второй точки зрения. Софья, ну, первые годы, наверное, в основном учила язык и привыкала к тому, ну, просто к новому миру, в котором она оказалась. А потом, когда она смогла говорить с Иваном III, насколько у нас отвлеченные темы, наверное, конечно, она рассказывала ему о детстве, о каких-то своих впечатлениях от Италии, в том числе, наверняка сравнивала все это с в общем, не самой, наверное, благородной московской обстановкой. Но, строго говоря, сведения о передовой итальянской архитектуре были в распоряжении Ивана III задолго до брака с Софьей. Даже вот мы уже вспоминали вот эту поездку на Ферраро-Флорентийский собор. Туда отправилась и русская делегация. И несмотря на то, что, конечно, русский мир и значительная часть русской делегации даже на собор не приняли суемысленный и окаянный, как потом говорили русские источники, Флорентийский собор, они обратили внимание на архитектуру и вообще на культуру итальянского возрождения. Они же были, в общем, в столице итальянского ренессанса во Флоренции. Акт о заключении унии был подписан под только что построенным куполом Флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, работа Филиппа Брунеллески. Любой, кто даже не был во Флоренции, знает, как он выглядит.
И, очень величественно.
Бесспорно, он производит впечатление даже сегодня. Ну, в смысле, даже на тех, кто видел все эти высокие здания сегодняшние, а для людей той поры это было
грандиозно. Есть разные бетонные стеклянные небоскребы, да. А есть величественный, прекрасный, вместе с тем утонченный купол Санта-Марии во Флоренции.
Совершенно, да. И вот в тех довольно скромных, но существующих записках русских путешественников, которые они оставили, вот где рассказали о впечатлениях об Италии, там довольно большое внимание уделено как раз итальянской архитектуре. Поэтому и потом тоже, пока вот шли переговоры между, значит, папой римским и кардиналами, и Иваном III о браке, все время были посольства московские в Рим. И, конечно, русские люди видели вот эту итальянскую архитектуру.
То есть, иными словами, скажем, Аристотеля Фиораванти, который строил у нас Успенский собор, и других архитекторов из Италии, которые строили впоследствии привычный для нас кирпичный Кремль, не обязательно посоветовала Софье Палеолог. И без нее могли знать о существовании этих великолепных зодчих, и без ее совета могли заключить с ними договор.
Я думаю, что без ее совета и заключили. Дело в том, что к моменту, когда, вот, например, было отправлено посольство за Аристотелем Фиораванти в 1474 году, и через год вернулось это посольство вместе с этим выдающимся мастером Ренессанса, Софья Палеолог как раз родила долгожданного ребенка. И она, я не думаю, что
не
она слишком
того.
Много занималась государственными делами. Есть такая точка зрения, что Софья Палеолог с Аристотелем Фиораванти были знакомы. Я не думаю, потому что это, ну, надо понимать, ситуацию 15 века. Софья не ходила сама по улицам города, ни с кем не знакомилась. И даже если к кардиналу Виссариону кто-то приходил, это еще совершенно не значит, что рядом сидела Софья и знакомилась со всеми теми, с кем общался кардинал Виссарион.
Ну что же, звучит весьма здравомысленно. И тем не менее я хотел бы напомнить, что если в политике, прислушиваясь к вашим словам, как видно, Софья Палеолог не принимала особенного участия, приходится сделать такой вывод, то уж брак-то ее удался.
Исторический час на радио «Вера».
Я хотел бы напомнить, что у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем обсуждать историю судьбы Софьи Палеолог с замечательным историком Татьяной Матасовой. Брак удался?
Несомненно. Я думаю, что она была вполне счастлива в браке, по крайней мере, первые лет 20.
Это, знаете ли, много.
Да, это много. Значит, в браке у Софьи с Иваном III родилось 12 детей. То есть Софья... Это, кстати, очень важно для вообще вот размышлений о том, кто такая Софья. 12 детей. Она занималась ими постоянно. Конечно, у нее были помощницы. Ей, конечно же, было легче, чем, скажем так, простым русским женщинам, даже благородного происхождения. Но все равно она была занята, ей было не до политики.
Она была средневековой мать-героиня.
Ну, можно так. Ну, то есть, нужно так сказать.
Ну,
конечно, причем большая часть детей выжила у нее. Там было несколько трагедий, но 12 детей у нее было.
Ну что же, я думаю, настало время соединить греческую традицию и русскую. Русь считалась в XV веке, да и раньше, и позднее, уделом пречистой. Московские государи очень часто говорили об этом. Это было и в культуре, это было и в политической деятельности, это было и в летописях. И надо сказать, что та высокая культура, о которой мы много спорили в отношении Софьи Палеолог, она из Константинопольской империи переходила на Русь все-таки разными путями, но, во всяком случае, очень много успела за века соседства перейти. И сейчас в эфире звучит хор афонских монахов с гимном Пречистой Богородицы. Ну что ж, замечательная мелодия, и мне кажется, что вот это соединение русского и греческого в христианском, в универсальном, оно не может не трогать сердце верующего человека. А сейчас попробуем попытать уважаемую Татьяну Матасову по поводу того, что ведь не одна Софья Палеолог явилась на Русь. Вместе с нею были какие-то представители поствизантийской элиты, взрослые мужчины, которые видели и знали, что такое политика последних императоров, что такое военные дела последних императоров, что такое культурное наследие Византии. Они-то как-то повлияли на Русь?
Вот мне кажется, что, наверное, окружение Софьи Палеолог, с которым она на Русь приехала, оказало как раз вот именно на инополитику и на русскую культуру куда большее влияние, чем сама Софья. И вот эти моменты, вот эти два момента очень важные. С одной стороны, Софья, которая, значит, была с Иваном III, а с другой стороны, вот представители греческого возрождения, греческого гуманизма. Конечно, это не были какие-то выдающиеся мыслители первого ряда, там, уровня Виссариона или что-то около того. Это были, но это были люди образованные и люди вполне достойные.
Ну, например?
Например, это вот была такая семья Траханиотов. Кстати, не самые благородные они были по происхождению, и в такой греческой иерархии незаметные, наверное, люди. Но, приехав в Москву, они проявили себя и как выдающиеся дипломаты, которые фактически выводили нашу православную страну в европейский мир, по крайней мере, старались сделать все для того, чтобы Россия вошла в европейский мир на, ну, в самом таком лучшем
уровне.
Уровне, да.
Но я бы добавил сюда, что они вошли в состав русской правящей элиты, и впоследствии их род закрепился внутри отечественного дворянства. Существовал у нас веками, абсолютно обрусел, и даже их фамилия Траханиот стала произноситься Траханиотовы. Даже, в общем-то, значительное достаточно их место в гражданском, прежде всего, управлении.
Да.
Оно сохранилось не только при Рюриковичах, но и при Романовых.
Да. Надо сказать, кстати, очень многие греки вошли в русскую элиту. Там не только Траханиоты, но, допустим, Ласкарисы с фамилией Ласкиревы. С ними, кстати, связана интересная легенда, записанная в начале 17 века, о том, что они происходят как раз от, ну, что их предок был сподвижником императора Константина. Ну, в 17 веке много было всяких таких интересных
легенд. А какого из Константинов?
Крестителя.
Самого первого.
Да.
Хорошо. Ну, красивые легенды, может быть, даже и не легенда.
Ну, это надо разбираться. Пока у меня сомнения. Ну, вот потом Ралевы, тоже занимались дипломатией. Вот траханиоты очень здорово себя проявили, кстати, как переводчики с латыни при владыке Геннадии. Кстати, очень интересно, вот все эти греки, ну, значительная, по крайней мере, часть греков, приехавших с Софией, были так такого латинофильского склада. И, несмотря на это, они очень серьезную помощь оказывали новгородскому владыке Геннадию, когда он задался совершенно грандиозной и замечательной целью соединить все библейские книги в единый кодекс. И оказалось, что не все библейские книги на Руси были известны, и тогда надо было переводить эти книги с латыни, с латинской вульгаты, и вот тогда траханиоты там приняли очень активное участие в геннадийском кружке.
Но, может, они и были где-то там латинофилами, а потом прибыли к нам, и им, видимо, достаточно быстро объяснили. У нас, знаете ли, держава, делайте, что скажут.
Ну, несомненно, они же были полностью зависимы от милости Ивана Третьего, и они служили ему верой и правдой. Не только потому, что они это умели, им этого хотелось, но они понимали, что либо они служат Ивану Третьему, либо им в России делать нечего.
А вот Ласкаревы, или Ласкиревы, вернее,
да,
они чем отличились?
Ну, они прибыли, на самом деле, чуть позже. Они в 90-е годы уже прибыли на Русь, и там, значит, сын вот этого Димитриса, по-моему, Ласкариса, он при Василии III сделал неплохую карьеру, тоже был посланником в Европу.
Ну что ж, получается так, что в Россию приезжие греки принесли дипломатическое искусство, которое очень пригодилось растущей российской державе. Они принесли богатство лингвистические, то есть свои языковые познания, и пригодились культуре книжной. В России я бы от себя еще добавил, что задолго до тех дворян, которые оказались на Руси, пребывая в свите Софьи Палеолог, к нам приехали ховрины, ну, то есть ховра и его потомки ховрины, из которых потом вышли Головины и Третьяковы. Они не имеют отношения к Софье Палеолог.
Да.
Они на несколько поколений раньше к нам явились. Но у них была очень своеобразная специализация. Они занимались финансами. То есть таким образом получается, что несколько родов поствизантийских греков, которые занимались в отдалении от России государственной деятельностью, обогатили Россию, нашу государственную традицию, методами ведения финансового хозяйства и методами дипломатии, ну что ж, которые для нас были, очевидно, весьма полезны.
Несомненно. Вообще, вот, ну, некоторые представители вот окружения Софьи оказали, я считаю, просто колоссальное влияние на развитие русской культуры. Другое дело, что они его оказывали в том режиме, в котором хотел видеть это влияние Иван III. То есть нельзя себе представлять, что вот они приехали и что-то тут стали сами делать на свой вкус. Они все подчинялись, конечно, воле Ивана III. С одной стороны, а с другой стороны, далеко не все представители окружения Софьи были сколько-нибудь выдающимися людьми. То есть мы говорим именно о конкретных людях, а не о том, что там сказано в источниках, приехало от 50 до 100 по разным, значит, источникам людей Софьи. Это не значит, что все они, значит, тут же стали преобразовывать Россию. Большинство из них, я думаю, были, ну, надеюсь, что они были просто хорошими людьми, которые влились в ряды русских людей. Вот, собственно, и все.
Слугами, воинами.
Да, да. Кстати, вот я, кстати, хотела сказать, среди вот приближенных Софьи был совершенно выдающийся человек, который сделал такой небанальный выбор в России, князь Константин Мангубский. Он, прожив 10 лет при дворе Ивана III, потом, значит, ну, я полагаю, разочаровался в каких-то мирских идеалах и принял постриг с именем Кассиан и в Ферапонтовом монастыре, и потом через несколько лет основал собственную обитель Кассианова Учимская пустынь и стал одним из последователей, развивал сергиевскую традицию русского монашества.
Впоследствии он был канонизирован.
Конечно, в 17 веке он был канонизирован после, кстати, как раз некоторых чудес, которые произошли у его гроба с Михаилом Романовым.
Михаилом Федоровичем, да. Первым государем из династии Романовых. Да. Ну что же, мне осталось поблагодарить вас, Татьяна, и сделать небольшое резюме. Существует огромное количество прекрасных легенд о Софье Палеолог, о том, как она перестраивала Россию, воспользовавшись этим браком, воспользовавшись возможностями супруга. Ну, а сегодня мы разговаривали не в этом романтическом ключе, а в сугубо прагматичном, то, что дают источники. Источники не говорят о том, что это происходило. Но зато они говорят о том, что даже вне этого прекрасного эпического мифа о византийском наследии в России, мифа абсолютно правильного, но если даже мы откажемся от разговора о этой прекрасной идейной высоте, все-таки и Софья Палеолог, и ее окружение поствизантийское дворянство оказалось полезным приобретением для России. Она была чудесной любящей женой и заботливой матерью, а люди, которые прибыли вместе с ней в Россию, оказались на русской службе первоклассными дипломатами, чиновниками, помогли становлению книжной культуры в России, и один из них стал русским святым. Иными словами, есть за что благодарить и Софью Палеолог, и тех, кто совершил дальнее путешествие в поисках пристанища на землях православной державы. Мне осталось попрощаться. Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».